Я бы сделал то же.
Прошу, Мишель, не глупи. Хватит нам и одного дурака. Если Хирока и жива, то она где-то на Марсе. Кто-то просто сказал об этом Нергалу, чтобы устранить его от переговоров. И я надеюсь, что только для этого, а не для чего-нибудь похуже. Он имел слишком сильное влияние на людей и не следил за тем, что говорит. Тебе стоит позвонить ему и сказать, чтобы возвращался. Может, хоть тебя он послушает?
Я бы на его месте не слушал.
Мишель погрузился в размышления, пытаясь погасить внезапный проблеск надежды, что Хирока объявилась в Англии. Да и вообще была жива. Хирока, а вместе с ней и Вао, Джин, Риа, вся группа. Его семья. Его настоящая семья. Он тяжело содрогнулся. А когда попытался рассказать ждущей в нетерпении Майи о семье Варли, слова застряли у него в горле. Его настоящая семья бесследно исчезла 4 года назад. Вот в чем состояла правда. Наконец, терзаясь душевными муками, он смог промолвить лишь: «Пожалуйста, Майя, прошу, приезжай».
«Я скоро. Я уже сказала Саксу, что приеду к тебе, как только мы здесь закончим. А то все остальное ляжет на него, а он и так еле говорит. Это же нелепо!»
Она преувеличивала. У них была целая команда дипломатов, а Сакс прекрасно все умел, по-своему.
«Ну ладно, ладно, я приеду, так что хватит на меня давить».
Она прибыла на следующей неделе. Мишель, чтобы ее встретить, отправился на новую станцию на машине. Он сильно нервничал. Хотя они прожили вместе почти 30 лет, в Одессе и в Бэрроузе, сейчас, когда он вез ее в Авиньон, ему казалось, что рядом с ним незнакомка, пожилая красавица с подведенными глазами и нечитаемым выражением лица, говорящая по-английски быстрыми, четкими предложениями, рассказывая ему обо всем, что происходило в Берне. Теперь у них был договор с ООН, признавший независимость марсиан. Они в ответ согласились принимать иммигрантов, но в объеме, не превышающем 10% марсианского населения в год, а также на экспорт полезных ископаемых и консультации по некоторым дипломатическим вопросам.
«Это хорошо, очень хорошо».
Мишель старался сосредоточиться на ее новостях, но это давалось ему нелегко. Она, продолжая говорить, время от времени посматривала на здания, мимо которых они проезжали, но в поднятой ветром пыли и солнечном свете они выглядели довольно безвкусными и, похоже, не производили на нее впечатления. Со щемящим чувством Мишель подъехал как можно ближе к папскому дворцу в Авиньоне, припарковался и вывел ее прогуляться вдоль разбухшей реки, мимо моста, уже не достававшего до противоположной стороны, а затем устроил долгий променад к югу от дворца, где в тени старых платанов гнездились придорожные кафе. Там они отобедали, и Мишель вкушал оливковое масло и ликер из черной смородины, с наслаждением раскатывая их по языку и наблюдая за своей спутницей, расслабившейся в металлическом кресле, словно кошка.
«Здесь красиво», — сказала она, и он улыбнулся.
Здесь и вправду было красиво, но когда-то давно, а сейчас — прохлада, покой, цивилизация, вкусные блюда и напитки. Теперь вкус ликера будил в нем море воспоминаний, чувств из его предыдущего воплощения, которые смешивались с чувствами, что он испытывал сейчас, усиливая все — цвета, текстуры, ощущения металлических кресел и ветра. Тогда как для Майи ликер был всего лишь терпким ягодным напитком. Наблюдая за ней, он понял, что судьба свела его с женщиной даже более привлекательной, чем та француженка, с которой он был здесь в прошлой жизни. С женщиной более выдающейся. Жизнь на Марсе удалась ему лучше. Новая жизнь стала более значимой. Это чувство вступило в борьбу с ностальгией в его сердце. А Майя тем временем набивала рот кассуле, вином, сыром, ликером, кофе, не ведая об интерференционном узоре его жизни, перетекающем внутри него из одной фазы в другую. Они говорили ни о чем. Майя была расслаблена и просто наслаждалась, довольная своим успехом в Берне. Она больше никуда не спешила. Мишель весь сиял так, словно был накачан амегендорфом. Смотря на нее, он сам медленно становился счастливым. Просто счастливым. Прошлое, будущее, ни то, ни другое никогда не было реальным. Только этот обед под авиньонскими платанами.
«Здесь все так пристойно», — сказала Майя. «Я не ощущала такого спокойствия много лет. Теперь я вижу, почему ты так любишь эти места».
Она рассмеялась, глядя на него, а он почувствовал, как глупая ухмылка растягивает его лицо.
«А разве ты не хотела бы снова увидеть Москву?» — с интересом спросил он.
«Да нет, не хотела бы».
Она отвергла эту идею, словно та была лишней в эту минуту. Он задумался, что же чувствовала Майя по поводу возвращения на Землю? Ведь нельзя было ничего не чувствовать. Для одних дом был местом, вызывающим комплекс чувств, выходящих далеко за пределы рациональности, некоего рода сетью высокого напряжения или гравитационным полем, в котором сама личность принимала свою геометрическую форму. Однако для других место было просто местом, таким же, как и любое другое, а сам человек не был к нему привязан. Первые жили в эйнштейновском искривленном пространстве дома, вторые — в ньютоновском абсолютном пространстве личной свободы. Мишель относился к первым, Майя — ко вторым. И с этим фактом следовало смириться. Но, тем не менее, ему хотелось, чтобы ей понравился Прованс, или чтобы она поняла, почему он так его любил. И когда они покончили с обедом, он повез ее на юг, через Сен-Реми, в Лебо. Она проспала всю дорогу, о чем он не пожалел. Между Авиньоном и Лебо были в основном уродливые промышленные здания, рассевшиеся по пыльной равнине. Проснулась она как раз вовремя, когда он выруливал по узкому серпантину, ведущему по Альпию, к старой деревне на вершине горы. Оставив машину на парковке, они прогулялись до городка. Это место было создано специально для туристов, но на единственной извилистой улице этого небольшого поселения сейчас было так тихо, будто оно оказалось заброшено. Но как же здесь было живописно! Деревню уже закрыли на вечер, все погрузилось в сон. На последнем повороте перед вершиной можно было пересечь небольшую площадь неправильной формы, лежащую под уклоном, и оказаться у холмиков, выдолбленных какими-то древними отшельниками, скрывшимися от сарацин и остальных опасностей средневекового мира. На юге, словно золотая тарелка, поблескивало Средиземное море. Камни отдавали желтизной, а западное небо скрывало, точно тонкой вуалью, бронзовое облако, и свет струился повсюду янтарем с металлическим блеском. Все это создавало ощущение, словно они бродили в желе веков. Они карабкались от одного крошечного помещения к другому, поражаясь их малым размером.
«Похоже на норы луговых собачек», — заметила Майя, всматриваясь в прямоугольную пещерку. «Или на наш трейлерный парк в Андерхилле».
Вернувшись на наклонную площадь, присыпанную обломками известняка, они остановились, чтобы взглянуть на сияющее море. Мишель показал на более светлый участок, где находился Камарк.
«Раньше отсюда было видно совсем чуть-чуть воды».
Свет сменился темно-абрикосовым, и гора показалась крепостью над всем этим просторным миром, над самим временем. Майя обхватила рукой его талию и с легким трепетом прижала к себе.
«Тут красиво. Но я не смогла бы жить на такой большой высоте. Здесь чувствуется какая-то незащищенность».
Они вернулись в Арль. Был субботний вечер, и центр города превратился в подобие цыганского или североафриканского фестиваля, где улицы полнились палатками с едой и напитками, многие из которых располагались в арках Римской арены, куда был открыт свободный вход и где теперь играли музыканты. Майя и Мишель гуляли, взявшись за руки и купаясь в запахах жареной еды и арабских специй. Люди вокруг говорили на двух или трех разных языках.
«Мне это напоминает Одессу», — сказала она, идя по арене. «Только люди здесь такие маленькие. Приятно, когда не чувствуешь себя карликом среди всех».
Они танцевали посреди арены, пили за столиком под тусклыми звездами. Одна из них, красноватая, вызвала у Мишеля некоторые подозрения, но озвучивать их он не стал. Они вернулись в его гостиничный номер и занялись любовью на узкой кровати. В какой-то момент Мишелю показалось, что в нем заключалось несколько человек, и все они испытывали оргазм одновременно. В восторге от этого ощущения он закричал.